Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня поговорим о создании на Украине так называемой независимой православной церкви. Ну и с нами сегодня Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания «Украина.ру». Здравствуйте, Искандер.
Добрый вечер.
Мы ждем в нашей студии Вячеслава Кофтуна, директора Центра исследования общественных процессов «Эксперт». Как Штирлиц идет где-то по коридору и с минуты на минуту должен появиться в нашей студии. Но понятно о последствиях вот того, что произошло накануне. Я напомню, накануне в Киеве прошел так называемый объединительный собор. Но и там как раз об этом, о создании независимой украинской церкви, православной церкви, и было объявлено. Ну, о последствиях этого шага сегодня и поспорим. Ну и первый сегодня заявит позицию как раз Искандер Хисамов. Искандер, пожалуйста.
Ну, в результате этой комбинации, операции, я так полагаю, что проиграли все. Там вот нет выигравших сейчас. Петр Порошенко, президент Украины, инициируя этот процесс вместе с Константинопольским патриархом Варфоломеем, рассчитывали на одно, получили далеко не все, что хотели. Они хотели объединить все церкви, включая УПЦ, московского, так сказать, патриархата. А этого не получилось. А значит, вся комбинация не получилась. Константинопольский патриарх вроде на первый взгляд может считаться выигравшей стороной, потому что как-то он подбирает под себя неканонические украинские церкви. Но от этого ему больше минусов, чем плюсов. Петр Порошенко не взял какой-то большой куш в виде электората накануне выборов, его рейтинг не сдвинулся в лучшую сторону, а поскольку Украинская Православная Церковь твердо стоит на своем и своих делегатов не послала на объединительный собор, там всего два человека присутствовало. Получилось, она проигнорировала это дело, проводит свой собственный собор, и будет это противостояние продолжаться, никаких радостей никому это не доставляет. По всемирному православию нанесен удар, оно подвергается расколу, а хорошего ничего для этих всех участников в этом нет.
Это Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания «Украина.ру». И сейчас слово Вячеславу Кофтуну. Вячеслав Николаевич, пожалуйста.
Ну, прежде всего, приятно находиться в этой студии первый раз. Естественно, событие, которое произошло в субботу, оно имеет такое всемирное историческое значение. И знаете, как говорил великий русский поэт Сергей Есенин, лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. То есть это начало большого процесса становления Украинской Православной Церкви независимой, и это событие будет иметь последствия на десятилетия вперед. Естественно, сейчас ничего не произошло такого кардинального, да и не могло произойти. Наоборот, готовились провокации с захватом храмов, каким, знаете, с демонстрацией какого-то кровавого оскала радикалов. Ничего этого не было, все прошло очень мирно. Поэтому главное, состоялся учредительный собор. 6 января в Константинополе будет получен Томас, избран руководитель новой церкви. Им, кстати, хотел бы сказать, избран молодой 39-летний митрополит, то есть еще одна страшилка о том, что вот 89-летний Филарет такой, знаете, костяшками пальцев и уже из последних сил будет держаться за власть, не оправдались. Поэтому, в принципе, мы видим поступательное движение. На сегодняшний момент это все первые шаги. Они мирные, они как бы дают надежду, и реакция и политических сил, и международного сообщества сугубо позитивная, естественно, кроме России.
Это Вячеслав Ковтун, директор Центра исследования общественных процессов «Эксперт». Сейчас обращусь пока к Искандеру Хисамову и уточню. Вы сказали, что никто в результате ничего хорошего не получил. Но, как справедливо замечает ваш оппонент, процесс-то только начался, поэтому если говорить про здесь и сейчас, возможно, вот эта выгода не очевидна сторонам.
Почему была задумка уже сейчас объединить церкви и включить туда УПЦ? Были сделаны различные, оказаны формы давления на иерархов церкви, в том числе и такого полицейского плана, но не очень, прямо скажем, сильно. Тем не менее, план, о котором заявлялось, не удался. Церкви не объединены, раскол, то есть линии раздела сохранились, и они будут сохраняться еще, да, неопределенно долго. Но что я хотел сказать? Я бы вообще не преувеличивал значение всего этого дела. Можно было, мы где-то опоздали с этим делом лет на 500, да, там вот когда Мартин Лютер начинал все эти вещи, потом еще несколько сотен лет Европа и другие страны, которые там подвержены под католицизмом находясь, они пребывали в некоторых противоречиях и так далее. Но сейчас роль церкви в развитых странах минимальна, она просто никакая в политической жизни. Там Францию взять, Германию, Англию, Соединенные Штаты. Чем слаборазвитие, чем недоразвитие государства, тем влияние церкви выше. Это касается и Востока конфуцианского, и Запада, и даже мусульманских.
Позвольте, но в Соединенных Штатах Америки все-таки роль церкви.
Роль церкви там никакая. Они все верующие, они каждый своему Богу верит. Баптисты, протестанты там и прочие мормоны, все очень хорошо верующие, Богом клянутся. Но церковь как таковая не имеет влияния.
Это Искандер Хисамов, обращаюсь к Вячеславу Ковтуну. Вячеслав Николаевич, а вот победа-то она в чем? Выгода в чем? Вот что должно произойти в итоге? Что вот такого, что потом можно будет пощупать?
Ну, первое и главное, церковь отделена от государства, статья Конституции 35-я.
Позвольте сразу уточню, а вот учитывая вовлеченность, например, Петра Порошенко, президента Украины, в этот процесс, можно ли говорить о том, что церковь отделена от государства?
Безусловно, церковь отделена от государства, доказательством чему является религиозное разнообразие в Украине. Мы говорили, и вы говорили об объединении разных как бы конфессий, там они каноничные, неканоничные, но их много. А всегда свобода выбора повышает уровень и как бы агитации, и борьбы за души людей. Поэтому, и вот вы сейчас говорили о примере Соединенных Штатов, чем больше религиозных организаций пытаются оказать влияние на верующих, чем больше, чем они активнее работают, тем самым они дают обществу и людям возможность выбора. В данном случае это увеличение выбора, возможности того, чтобы каждый гражданин принял для себя какое-то решение. А для православной страны, такой, какой является Украина, я думаю, что совершенно ненормальное было событие, явление, когда у независимой Украины не было собственной церкви. Как бы это ни звучало, но это так.
Это политическое решение или нет в итоге?
Вы знаете, своя рубашка ближе к телу. Можно обсуждать.
Это политическое или нет?
Это, безусловно, и политическое, и морально-нравственное. В условиях...
Если политическое, тогда все-таки государство вмешивается в дела в церкви.
В условиях, когда Украина и Россия жили в плохом мире, это было нормально, то есть это было допустимо. Теперь, когда Россия предприняла агрессивные действия по отношению к Украине, эта ситуация стала нетерпима и катализировала процесс создания церкви. Об этом и Порошенко говорил вчера на пресс-конференции, когда говорил, что с 2016 года началась уже реальная работа, когда стало понятно, что агрессия не остановится.
Вячеслав Ковтун, обращаюсь к Искандеру Хисамову. Если это действительно уже не имеет никакого значения, если опоздали с этим лет на 500, то что сейчас шуму-то так вокруг этого?
Ну, потому что этот вопрос до предела политизирован, а именно президентом Порошенко, и я уверен
абсолютно, что... В Москве, в России тоже шумят на эту тему довольно много.
Внутри политических своих целях и задачах. Вот, он сам сказал вчера же, что это вопрос не религиозный, это вопрос национальной безопасности, автокефалия. Ну, он так считает, что это вопрос национальной безопасности. Лично я скромно считаю, что УПЦ не представляло никакой угрозы национальной безопасности Украины, тем более, что с 92-го года уже были приняты все церковные решения, а Украинская Православная Церковь была отделена полностью от Московской Патриархии. по деньгам, в финансовом отношении, в идеологическом, в экономическом, организационном было полностью одинаково. Даже более того, было как бы наоборот, иерархи с Украины участвовали в принятии решений на уровне в Москве, так сказать, что делать с РПЦ. А РПЦ не имело никаких рычагов влияния на УПЦ. Вот. Но я повторяю еще раз, я бы не драматизировал этот вопрос до предела.
Так шумят если, и в Москве
ну,
тоже.
Шумят, ну, они шумят, а я не шумлю. Да, я вот считаю, что это дело такое спокойное. Конечно, неприятно. Это демонстративные вещи. Сейчас мы живем в обществе, так сказать, спектакля, и поэтому многие действия воспринимаются не так, как они в реальности выглядят, а как они выглядят в медиапространстве. То же самое взять эти кораблики, да, которые там, катера, они туда приплыли, там, в Керченский этот самый пролив, там получили некоторые афронты, все остальное, а из этого делается огромнейшая волна и военное положение, и мировая реакция. Так что все здесь правильно.
Это Искандер Хисамов. Обращаюсь к Вячеславу Ковтуну. Может, действительно переоценивают это событие на Украине, по крайней мере?
Ну, я соглашусь с Искандером. Он много лет работал в Украине, знает ситуацию изнутри, поэтому... Его позиция, его взгляд, он такой более отстраненный от вот истеричного, который царил в российских медиа по отношению к Украине, вот именно в религиозном вопросе. Вы помните, что постоянно накалялось вот градус такой, вот сейчас радикалы начнут захватывать церкви, начнется кровавое там как бы вот притеснение и так далее, и так
Но
далее.
Но вы сами говорите, что процесс только начался, поэтому мы не знаем, что будет потом.
Президент Порошенко и как раз говорил, что его главная задача была поставлена СБУ и полиции не допустить никаких захватов храмов в эти дни, с тем, чтобы все было абсолютно прозрачно и действительно не было ни одного инцидента.
А
и...
через неделю уже можно будет захватывать храмы? Просто вы сказали, в эти дни.
Вы знаете, да. Могу по-простому говорить. И вы, и я, мы вот в постсоветском пространстве живем на соплях. Но, тем не менее, мы на этих соплях строим свою жизнь, мы строим свои семьи, мы строим свою карьеру, и нам это удается. Может, в более развитых и стабильных странах, в таких условиях бы давно был какой-то глобальный кризис, а, тем не менее, мы, несмотря на все пророчества, развиваемся. Поэтому, если было до этого работало, то и дальше будет работать. А те, кто дают какие-то такие апокалиптические прогнозы, пускай с ними и сидят дальше.
Обществу украинскому это поможет или нет? Вот пытаемся понять. Потому что, если, опять же, смотреть со стороны, то выглядит это следующим образом. Есть хорошая православная церковь, а есть плохая православная церковь. И выбор перед прихожанами и перед священниками на Украине будет сейчас следующий. Или вы с нами, или вы против нас.
Ну, знаете, тут я опять соглашусь с Искандером. Вопрос церкви сейчас излишне актуализирован. До недавнего времени наша религиозность заключалась в Пасхе, там покраске яиц, каких-то несколько походов на какие-то мероприятия церковные. Кто имел возможность, например, я, тот был в Иерусалиме, у храма гроба Господня. Остальные, как бы просто не выходя из дома, считали себя мирянами. Я думаю, что эта ситуация постепенно стабилизируется. Мне бы очень не хотелось, чтобы она приобрела какой-то ярко выраженный политический подтекст. Мне бы хотелось, чтобы Епифаний, как глава новой церкви, занимался религиозным строительством, а не политикой.
Вячеслав Ковтун, Искандер, какие риски видите вы?
Ну, риски, если брать контекст, то риски вот такие. Как люди представляют себе события, так оно и таким и является в нашем виртуальном, так сказать, во многом мире. Вот
ну, не всегда это, так, Искандер, простите.
Ну, я немножечко, может быть, заостряю, да. Есть там 12 тысяч приходов УПЦ, это, так сказать, московского, да, как они любят называть. А УПЦ саму себя давно уже не называет московского, просто украинская православная церковь. Ну, вот у них 12 тысяч приходов, где-то 12 тысяч батюшек. Там люди, старосты, прихожане и так далее, они работают и контактируют со своим, значит, попом, так скажем. Как их назвал, кстати говоря, Ярош, который довольно сильно угрожает им сейчас, руководитель правого сектора, это, ну, национал-радикал. Вот, так что не без угроз, это я поправляю, так сказать, что все так безоблачно там происходит. Вот. Они будут делать свой выбор сами. Церкви никогда, извините за цинизм, да никогда какие-то гонения не мешали, да, они только вытачивают что-то и повышают их, так скажем, рейтинг. Если попы там жиреют на мерседесах, ездят и там, и все остальное, к ним доверие меньше становится. Вот доверие перед революцией 1917 года было минимальным со стороны народа, потому что церковь сильно оторвалась. А вот страдания, которые она перенесла в сталинские времена, в советские времена, подняло доверие к ним, и поэтому такой ренессанс церковный возник. Тем не менее, я говорю, что это мы занимаемся пилением опилок слегка, если говорить в стратегическом, глобальном, так сказать, масштабе. Церковь не должна вообще ни на что влиять.
Должна это одно.
В государстве.
Или
так
не
вот,
должна.
Вот, я думаю, что... Эти прихожане будут как-то немножечко протестовать, где-то на них будут давить, где-то подкупать. Как-то этот процесс, если украинское государство, этот режим политический сохранится неопределенно долго, но они, то они, я думаю, потихонечку этот процесс доведут до конца.
Это Искандер Хисамов, обращаюсь к Вячеславу Ковтуну. Вячеслав Николаевич, а если вдруг на выборах Порошенко проигрывает, и вот такой поддержки со стороны главы государства уже не будет... у создаваемой сейчас церкви, не рискует ли она своим будущим вот в таких новых политических обстоятельствах?
Ну, прежде всего, хочу сказать, что что-то у нас с Искандером как бы дискуссии не получается. Я почти полностью поддерживаю предыдущие его слова. Я бы хотел сказать, что, знаете, запущен механизм, который, как такой, как динамо-машина, которая будет иметь уже собственную логику развития. То есть те люди, которые получат Томас и амбиции, и эпифании, и весь аппарат, который имеет, они уже вне зависимости, я говорю откровенно, может цинично, вне зависимости от фамилии президента, будут все равно двигать церковь и развивать ее. Тем более, что она имеет поддержку участия населения. Не надо думать, что Киевский патриархат, ну, так называемый, никого не представлял. Там миллионы людей, миллионы верующих были. Они сейчас какими-то аргументами будут действовать, поэтому...
Поддержки со стороны государства уже не будет. Если сейчас к священникам Московского патриархата приходят с обысками, то, возможно, потом-то обыски прекратятся, и давление уже будет уменьшено, соответственно, и все останется так, как есть сейчас.
Вынужден внести ясность. Украинская православная церковь Московского патриархата до последнего времени пользовалась полной поддержкой властей, и как бы считалась своей, то есть там и президент Порошенко был, как бы служил на службах и так далее, это Филарет вечно просил и каких-то уступок или чего-то, поэтому я не вижу каких-то вот совсем чего-то, что могло бы измениться, и я так не думаю, надо просто знать ситуацию в Украине.
Это Вячеслав Ковтун, Искандер.
Опять же, я не дискутировать сюда пришел, а
выражать... Да ладно, вы в дискуссионную программу пришли, поэтому будьте любезны.
Мнение,
да.
Нет, ну я выражаю его максимально энергично, как мне кажется. Ну,
давайте, да.
Вот. Что касается вот ситуации в Украине. Тут вот интересно, да, что действительно Украина может быть сейчас самая религиозная страна в Европе. Одна из, ну, пожалуй, что да, самая религиозная. Это и как бы хорошо, и, ну, и говорит о том, что тоже есть некая такое, некая патриархальность, некая уже вневременность вот этого дела. И они с этим столкнутся при вхождении в Евросоюз, уже сталкиваются. Например, что я имею в виду? Евросоюз требует всяческой толерантности, признания там ЛГБТ-сообщества, плюс там ювенальная юстиция, там защита прав детей в очень широком контексте и плане. И вот смотрите, страна, которая идет к этим европейским ценностям, а европейские ценности в меню включают в себя вот это все. Прям самые яростные сторонники евроинтеграции, они как раз-таки яростнее всего и отрицают эти европейские ценности.
Ну, поляки-то как-то с этим живут.
Юрий Луценко, прокурор, генпрокурор Украины, он специально, вот целый генпрокурор, посвятил там большие выступления вот этому отрицанию вот этих самых ЛГБТ там вещей. Его жена выступила еще, там, в общем, целая кампания. Вот мне кажется, что Украине будет очень трудно интегрироваться в Европу, не только по техническим, не только по экономическим, не только там по разным другим параметрам, но и поэтому этот параметр еще выстрелит.
Это Искандер Кисанов.
Я нашел повод возразить.
Да, давайте.
Вот Искандер сказал о Луценко, но на самом деле это был Турчинов. Секретарь совета, вот видите, я иду на обострение. Я иду на обострение.
Я согласен. Это был Турчинов, да, у меня что-то да, совершенно правильно.
Слушай вопрос.
Да вы рисков никаких не видите, судя по всему.
Что-что?
Рисков никаких не видите, судя по всему.
Риски есть. Вы знаете, Украина действительно вышла из такого патриархального состояния. Там Советский Союз сделал промышленную революцию, крестьяне массово пошли работать, но как бы на предприятия, но остались сильные связи с селом. И это как бы оставило мировоззрение очень такое патриархальное у многих. Это чувствуется, это оно как бы внутри почти у всех. Поэтому... Насколько это будет силой или слабостью, сложно сказать. Знаете, в кризисных ситуациях патриархальное мировоззрение помогает сохранить структуру, но мешает в момент каких-то прорывов, технологий и так далее. Это вопрос мировоззренческий, и здесь можно долго дискутировать, и только жизнь покажет, кто прав.
Вячеслав, если позволите, я уточню просто, а чем вот Украинская православная церковь Московского патриархата не устраивала? Я просто помню эти дискуссии, например, еще в 2014-2015 году, когда приходили к нам священнослужители от как раз Московского патриархата, и мы с ними дискутировали, а как вот с теми священниками, которые сейчас находятся там в Киеве или еще где-то, как с ними-то диалог вести? Потому что парадоксальные ситуации складываются. Они говорят, ничего, мы выше этого, и да, с одной стороны линии фронта благословляют воинство на одно, с другой стороны линии фронта благословляют воинство на абсолютно другое, и они не видели в этом противоречия, но просто потому, что нужно было как-то окормлять мирян, вот и все.
Я думаю, что высшее духовенство в любом случае взаимодействует с властью. По-другому быть не может.
Может быть,
безусловно, эта власть не назначает этих иерархов, поскольку они пользуются внутренней автономией, но как бы прислушивается к тому, что они говорят, и где-то может их как бы формально или неформально тормозить, как мне кажется. В данном случае все-таки война сыграла роль катализатора, я повторяю. То есть до войны разговоры о там большей самостоятельности церкви велись, но действительно была получена вот автономия такая вот широкая.
Священники Московского патриархата выступали против Порошенко или нет?
Знаете, все-таки церковь, она иерархична. Если там какой-то из священников высказывал свое личное мнение, что ему не нравится президент, то его высший руководитель как бы купировал это, игнорировал. И считалось, что вся епархия поддерживает власть, поскольку она взаимодействует с ней. Не стоит преувеличить.
То есть не было проблем?
Ну, они были купированы.
Тогда зачем?
Я не видел ни одного священника осужденного.
Тогда это ради выборов?
Это, знаете, очень легко все подвязывать под выборы. Вот у нас, о чем бы мы ни говорили,
совпадает.
Мы говорим о выборах. Но выборы – это постоянный процесс. Закончились одни выборы, начинается подготовка к следующим. Я думаю, здесь много факторов. Может быть, выборы имеют значение, но не главное.
Это Вячеслав Ковтун, Искандер. Есть что добавить? У нас до новостей минуты буквально.
Ну, если минута, наверное, не особенно. Тут, в общем-то, все так, да, к выборам готовится. При этом я должен сказать только одно. Вроде как выборы, вроде суета-сует, но нынешняя украинская власть делает огромную работу по выжиганию всех связей, выжиганию всего, что связывает с Россией и так далее. Готовится к... Вот в этом негативном плане они очень хорошо готовятся к уходу. Как у них получится, я не знаю. Эта работа очень тяжелая, на меня производит тяжелое впечатление, но она ведется. И действительно, тут это они работают на столетия. Потом то, что это сделано сегодня, уже вряд ли можно будет исправить.
Я напомню, с нами сегодня Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украина.ру, и Вячеслав Ковтун, директор Центра исследования общественных процессов «Эксперт». Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска. После этого вернемся. Продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня с нами Вячеслав Кофтун, директор Центра исследования общественных процессов «Эксперт», и Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания «Украина.ру». Сейчас уже пришло время для вопросов, для комментариев нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с телефонного звонка. Слушаем сейчас вас внимательно. Вам пригодятся наушники. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, Сергей Алексеевич.
Реплика и вопрос. Первое. Гости студии, вы про главное не забыли, про прихожан. Они что, для них что, это что-то изменилось? Они что, ничего не понимают, что произошло? Ну, первое. Церковь есть дом Господень, по-моему, так. Дом этот будет разрушен по-украински, так? Христианцы, как вы знаете, у христианца признает один вид власти, это Бога, правильно? У Бога есть два вида власти, богоугодная власть и сатаницкая власть. Вот с точки зрения прихожан, объясните мне, как обстоит дело с религиозной, законной властью?
Любопытно, сейчас теологические споры предлагает начать Сергей Алексеевич. Не,
а толковый вопрос на самом деле.
Искандер Хисамов, да.
Как простые прихожане отнесутся ко всему этому делу? Вот для меня это интересный вопрос. Поскольку президент Порошенко политик, несомненно, а никакой он не религиозный деятель, он думает о политике. И он, конечно же, думал о том, как прихожане отреагируют. Потому что прихожане в большинстве своем политически не обозначены. Это то болото, так называемое, за которое борются сейчас все кандидаты в президенты. У всех рейтинги минимальные, мизерные, они все вместе, все кандидаты не набирают и 50%. И вот за вот этих людей. Так вот, я вижу, так, тихие эти приходы, эти бабушки, ну, разного возраста люди, они обижены, может быть, за своего батюшку. Батюшка как-то все-таки им показывает, наверное, или они сами видят, что он немножко страдает, и у него проблемы там и так далее. Ему создают кто? Власти. И вот возможны очень большие сюрпризы неприятные для Порошенко на голосовании, когда вот это вот молчаливое, во многом сельское или не очень богатое население, миллионы украинцев, вдруг проголосуют не так, как планировал президент. Вот в этом аспекте я могу комментировать, что касается там сатанинской или какая-то. Вы знаете, расколов было, ну, все практически церкви, за исключением самых базовых, созданы в результате раскола. Англиканская церковь, там, я не знаю, протестанты, все это. И всех их, конечно, обвиняли в ереси, в сатанинстве и так далее. Но это жизнь. Я не стану этические оценки раздавать. Вот политическая такая, что у Порошенко могут быть сюрпризы на выборах.
Это Искандер Хисамов, Вячеслав Кофтун.
Ну, вы знаете, я не берусь комментировать вот позицию нашего слушателя, поскольку обычные граждане очень далеки от таких, вы знаете, разборок, какая церковь сатанистская, чей дом. Они живут своей жизнью, и Господь помогает им в их помыслах, они обращают к нему свои надежды. В этом основной смысл. Что касается политической составляющей, то можно, если цинично говорить, подумать, что для Порошенко выгодно обострение ситуации, поскольку оно радикализирует и мобилизует не только его противников, которых и так много, поскольку рейтинг у президента невысокий, но также заставляет определяться тех, кто нейтрален или еще не определился. А президент последними своими действиями, военным положением и так далее сделал себя главным ньюсмейкером, единственным и основным защитником Украины, поэтому, наверное, к нему перетечет часть голосов, я так думаю.
Ну, также может часть голосов перетечь к его оппонентам, которые таким же образом, ну, их электорат будет
Владимир, мобилизован. А эти голоса уже давно утекли, и регулярно, особенно вот в российских СМИ, сообщается, что у него рейтинг 3%, 2%, вообще отрицательный, то есть ему падать некуда, он может только расти за счет неопределившихся.
Нет, негативный рейтинг – это те, которые готовы голосовать против, но за кого они проголосуют, в этом же главный вопрос.
Ну, главный негативный рейтинг у его оппонентки, главное, Юлии Тимошенко.
7373948, телефон прямого эфира. Ну и еще из комментариев, которые поступали, 212 пишет: Порошенко политик, он олигарх, у власти, которая дает ему приличный доход, церковь ему нужна для рейтингов и бизнеса. Бизнеса Украина, пишет 212. Ты согласна с оценкой, Вячеслав?
Ну, господин Порошенко пришел в власть, стал президентом, уже будучи миллиардером. Конечно, много денег не бывает, но я бы не преувеличивал, знаете, вот такую абсолютную алчность и желание вот еще, еще, еще. Обычно человек, уже перешагнувший какой-то временной отрезок, хочет, чтобы о нем все-таки думали что-то хорошее. Он же не может все с собой забрать. Поэтому я не очень доверяю вот таким черно-белым оценкам. Все ради денег и все ради того, чтобы олигарх стал еще богаче.
Будете, Искандер, добавлять что-нибудь?
Да, конечно. Михаил Саакашвили, друг детства, юности Петра Порошенко, назвал его как-то и много раз называл потом барыгой. Вот. Ну, грубое выражение. Но все-таки в этом выражении есть главная суть, что, конечно, Порошенко бизнесмен. Конечно, он предприниматель, хитрый, изворотливый, и это барыга, это означает, что это нежелание особой кровью решать вопросы, но очень хороший подсчет денег, дивидендов, там того сего. Конечно, ничто человеческое и даже, может быть, возвышенное ему не чуждо, но он возглавил страну, он думал, что это, да, хороший и бизнес, и карьера, и все остальное, прикрытие, но... Жизнь его повела совершенно не так, как он полагал. В 2014 году он пытался быть президентом всех украинцев. И где-то в конце 2014 года он понял, когда националисты, крымские татары там, по Крыму, они его заставили, он критиковал их действия и все остальное, но они показали, на какой стороне сила. Так вот, Петр Алексеевич Порошенко, по моему глубокому убеждению, в 2015 году еще сделал свой четкий выбор. Он за агрессивное меньшинство. И он знал, и сейчас знает, что эти рейтинги – это неспроста. Он готов к этому, готов с этим жить. Вся его команда, которая состоит из разных, конечно, команд, но все-таки это вот партия войны. И он не будет идти на поводу у партии мира, и даже не партии мира, а у большинства, болота мира, как угодно сказать, большинство населения, которое хочет мир. Он будет делать так, как нужно этому самому агрессивному меньшинству. Как он пройдет выборы, каким образом он выиграет, этого я пока не знаю, но он попытается.
Личный вопрос господину Ковтуну от Анны. Господин Ковтун, а вы-то чему радуетесь? По-моему, вы окончательно перебрались в Москву, я постоянно вижу вас в своем районе, пишет Анна.
Я могу показать карточку Белавия. У меня 144 перелета только в 2018 году. 144. Это не считая перелеты...
Это не отменяет вопрос, чему вы радуетесь?
Я просто хочу, чтобы, знаете, вокруг меня так много лжи, я на нее не реагирую, потому что это просто означает соглашаться с чем-то. Но вся моя жизнь – это постоянный прилет-перелет. Поэтому, поскольку вы меня зовете, я востребован. Это же я не сам у вас...
Иначе сформулирую. Не опасаетесь ли вы того, что у вас могут возникнуть проблемы в связи с тем, что вот это отдаление Украины от России все больше ощутимее, в том числе вот сейчас и с точки зрения религии?
Несложно прогнозировать на самом деле. Я не готов, я готов говорить о том, что будет завтра, послезавтра, дальше сложно.
Ну, кстати, я бы мог добавить здесь вот по судьбе Вячеслава и многих украинских экспертов разного толка, которые принимают участие в российском медиапространстве, которые участвуют или присутствуют в российском медиапространстве, там действительно риски возрастают. Российская власть, она так спокойно смотрит на это дело и не отвечает на провокации, зеркально не отвечает на действия Украины и относительно там языка, относительно тех вот сейчас, кто имеет родственников в России. Скоро, я уверен, будут вообще по субботам вызывать в участок или там отмечаться все российские граждане, которые работают на Украине. И, возможно, тогда уже будет труднее украинским людям участвовать в эфирах в российских СМИ.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте выслушаем вас сейчас. Да, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил.
Интересно, слушаю, очень поддерживаю обоих участников. Конечно, дискуссия настоящая. Знаешь, что я хочу сказать? Но вы не задели главный вопрос по раскову, так называемому. Дело в том, что на Украине все церковные учреждения как недвижимость и земля принадлежат государству. Вот скажите, Исаакий в Ленинграде передают по РПЦ, ведь не потому, что миряне этого хотят или не хотят, потому что это собственность государства. как бы выглядела ситуация, когда после Крыма и Донбасса украинское государство свою собственность оставило в том же положении, в котором она существовала. Поэтому здесь речи быть не может. Я уже как-то говорил, что от Петра Могилы, Вячеслав меня поймет, и до Андрея Шептицкого, это идеологи, крупнейшие идеологи, реликтовые идеологи украинской церкви, этот вопрос всегда ставился. Но во времена Богдана Хмельницкого, когда было объединение, у нас было одно государство много лет, понимаете? И этот вопрос не был актуален. Но, извините, сегодня, я, кстати, оптимист, я считаю, что сейчас начинается процесс сближения двух стран. Когда украинская государственность наконец решит, народ успокоится, когда будут решены вопросы, когда они станут самостийными в хорошем смысле слова, народы потянутся друг к другу, и поляки потянутся к нам, и все. Власть гиперполизирует ситуацию раскола народного, ее нет. Кесарю Кесарева, Богу Богова, поэтому выделение украинской церкви в отдельную автокефалию.
Это естественный процесс.
Все, настолько естественный.
Естественный. Что... Михаил, он может говорить очень много и практически не останавливаться, но все-таки он произнес главное. Это Виноградов? Естественный процесс. Нет. Нет. Это наш слушатель Михаил. Он так или иначе он называет то, что произошло, естественным процессом, просто по-другому сложиться не могло.
Искандер. Он опять же, значит, ошибается, что Петра Могилу я тоже знаю довольно неплохо. Значит, а что касается ситуации, вроде как государству принадлежат церкви. Государству принадлежат лавры, три их. Значит, там есть вопросы. Остальные церковные сооружения принадлежат общине. И там уже могут быть вопросы и собственности, аренды там и так далее. При этом еще раз уточню, что с 92-го года никаких материальных отношений Украинской Православной Церкви к Москве, к России, к российскому государству, к российской церкви не имеет. Это все украинское. Оно в разных формах собственности находится, так что это внутренний украинский вопрос.
Это Искандер Хисамов, Вячеслав Ковтун.
Ну, я подтверждаю, то есть Святогорская, Киево-Печерская и Почаевская лавра – это памятники культурного значения, они принадлежат государству, и церковь их просто, и они переданы в пользование. Тут важно, я хотел бы уточнить, что взрывной характер имело строительство новых храмов в 90-е годы, когда началось возрождаться православие, как бы в таком общем понимании. Построены были общинами, там при участии бизнесменов и так далее, и восстановлены многие новые храмы. Поэтому сейчас говорить о том, что вот все храмы – это собственность государства, это не так. Там может быть земля выдана в пользование, но это вопрос как уже взаимоотношений. Но в целом это совершенно самостоятельное, как бы самоуправляемое сообщество.
Так, Лавров сегодня сказал, Порошенко готовит провокацию на границе с Крымом. Что думаете, спрашивает 46-й. Ну, то есть, с церковью все дело не ограничится. Здесь многие пишут, что сейчас, видимо, должно быть какое-то обострение. Искандер.
Я думаю, что, я в этом смысле, можно сказать, оптимист, что эти обострения тоже происходят больше в виртуальном пространстве. То есть, перемещение каких-то вооруженных сил и с той стороны, и с другой, наверное, есть. Но я думаю, что ни та, ни другая сторона не намерена каким-то, ну, не готовится к крупномасштабным кровопролитным операциям. Что касается Украины, я думаю, да, из внутриполитических соображений Петру Алексеевичу нужно обстановку нагнетать, нужно поддерживать тонус, так сказать, и отмобилизованность своего населения с помощью информационного аппарата и таких вот вещей. Керченские эти события были совершенно понятным прологом для введения военного положения и обострения отношений с Россией. Он рассчитывает на этот электорат и, более того, на этот истеблишмент, который ждет от него именно такого обострения. Но думаю, что, будучи, ну, барыга, не буду повторять за Саакашвили уже второй раз, а будучи серьезным человеком, он понимает, что если он заставит Москву по-настоящему реагировать, это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности. Тут я немножко процитирую Путина.
Это Искандер Хисамов, Вячеслав Ковтун.
Ну, знаете, я доверяю своему президенту. Он четко сказал, что военное положение будет окончено, выборы пройдут 31 марта. И вот эти, ну, как бы я вообще говорю о том, что я слышу в целом в российских СМИ, что вот он каким-то образом пытается отсрочить выборы, я этого не вижу. Все его действия говорят о том, что выборы пройдут 31 марта, и парламент проголосовал за дату выборов, и действия были продиктованы действительно варварским поведением российских военных, которые бомбили, ну, стреляли по практически безоружным нашим судам. Поэтому у меня доверие к президенту, я думаю, что будут выборы, и все будет в рамках правил.
Позвольте, но он вчера, по-моему, на пресс-конференции уточнил, что военное положение отменят, конечно, безусловно, и выборы ставятся 31 марта, если не будет какой-то провокации. Вот обострение вы сейчас ждете или нет?
Ну, я могу тут только, знаете, сказать следующее, что Россия ждет смены украинского президента. А смена украинского президента может произойти только в результате выборов. Поэтому шкурный интерес российской власти, чтобы выборы состоялись и были признаны легитимными, и чтобы на них победил не Порошенко. Поэтому, исходя из этого, я и строю логику от противного.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас, наушники. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер, Владимир Ковроль. Вопрос господину Ковтуну. У меня очень огромное количество знакомых украинцев, которые живут и работают в Москве, в частности, с семьями. И сейчас такая тенденция сложилась, что люди просто боятся, им необходимо раз в 3 месяца делать въезд-выезд, да, для того, чтобы иметь миграционные карты российские. Они боятся ехать на Украину, и сейчас пошла тенденция, что они едут делать въезд-выезд на границу с Казахстаном. Просто боятся ехать на Украину, что их обратно не выпустят. Это вот по поводу стабильности ситуации на Украине. Как он прокомментирует это?
Спасибо, принимается Вячеслав.
Вы знаете, за 3 недели военного положения было остановлено, то есть не пущено в Украину всего 900 человек. Всего. Это обычная норма, хотя изначально было сказано, что мужчины от 16 до 60 лет.
Так это же не мы сказали, это так?
Ну да, да, да. Но в реальности это все как бы ничем, закончилось пшиком. То есть те, кто хотел ездить, те и ездят. А вообще люди очень внушаемы, и я не только вот сейчас услышал, но и от других людей, таксистов, очень многие, кто работает, они подходят и задают тот же вопрос. Я хотел бы сказать им следующее. Вы меньше слушаете, и есть такое обычное право. Если много людей едет, то их не остановят.
А меньше слушать кого?
Страшилки о том, что вот там кто-то кого-то задержит и как кто-то кому-то помешает.
Ну, это же госпогранслужба выдавала статистику.
Невозможно вот каждому человеку представить полицейского или СБУшника. То есть, если идет громадный поток, трафик приезжающих, то только выборочно можно кого-то выдернуть, а основная масса спокойно себе проезжает.
Это Вячеслав Ковтун, Искандер Хисамов.
Ну, тут я чуть-чуть не соглашусь, потому что сейчас все проходят через одно и то же пограничный пункт. У погранца есть, он смотрит паспорт и видит до 60 лет, от 16 до 60. Дальше он задает вопрос, а чего приехал? Если он говорит, маму хоронить, он его пропускает. Если он что-то говорит, я там турист там, или еще что-то такое, или двоюродную сестру проведать, то его могут уже и прихватить. Указания есть, закона нет, и в этом самом пространстве здесь всякое может случиться. Сейчас такая смешная ситуация, в принципе, происходит. Украинские граждане в том же диапазоне тоже боятся возвращаться в Украину, потому что их могут прихватить, мобилизовать там и в армии.
Об этом Ковроль-то и рассказывал.
На защиту, а?
Об этом Ковроль и рассказывал, что они боятся возвращаться на Украину, ну, ровно...
Это украинцы, да. А российские не могут поехать, потому что их не пустят, потому что они в том же возрастном диапазоне. Получается, никого. Вот. Ну, естественно, что никого не бывает, и там может быть выборочный, тем более, что это законами не подкреплено еще. Это какие-то подведомственные акты и какие-то вещи, которые просачиваются в прессу, вот указания не пускать. А там кого-то пускают, кого-то не пускают. Но, во всяком случае, некий моральный террор налицо.
Я бы сказал, да. Это не моральный террор. Это вынужденная временная мера. И все должны
относиться... Вынужденная временная мера – это когда вы что-то делаете для того, чтобы обеспечить, например, безопасность.
Да,
но если это делается для того, чтобы запугать кого-то, а потом люди боятся, а вы говорите, не слушайте тех, кто
через
пугает.
Через 10 дней это закончится, по нашему мнению.
Секундочку. Еще раз. Это для безопасности тогда было сделано или для того, чтобы запускать
граждан? Чтобы предупредить появление гибридов типа Баширова и Петрова на нашей территории.
А и как они были предупреждены таким образом? Если их все равно пускают, по вашим словам?
Ну, по крайней мере, какой-то первичный отсев существует. Понятно, что невозможно как бы гарантировать на 100%, но это вынужденная мера, которая оправдана.
Ну, я все-таки здесь твердо ставлю на своем, что это пиар, политический пиар, большая, огромная работа по внушению тех или других вещей. Совершенно понятно, что и Вячеслав об этом сказал, что ну, абсолютно последний, кто заинтересован в обострении ситуации в Украине, это президент Путин и вообще Москва. Это нам сталкиваться со всем этим Западом, с этими санкциями, со всеми. Мы, не дай бог, это сам, чтобы никто не утонул, никакой катерок там на серьезной волне. Вот вылечили всех там и держат. Это минимальный ответ. Но подумать о том, что в каких интересах России там что-то обострять. Поэтому Порошенко, конечно, выдумал всю эту военную угрозу, все это военное положение, это работа с населением. Они показывают кадры, мальчики и девочки, школьники копают окопы, траншеи около Мариуполя, как будто у украинской армии нет траншеи-копателя. Это все работа. Это, я бы сказал, даже блистательная работа во многих вещах, когда они уже знают прекрасно, что здесь нужен спектакль. Как говорится в этом мюзикле «Чикаго», «Шика-блеска дай». Да, вот он дает «Шика-блеска», а о правосудии, как в «Чикаго», или о правах там, человека или интересах государства совершенно никто не думает.
Харьковчанин, как будто бы в продолжение нашей беседы, как раз описал, страх не того, что впустят, а того, что не выпустят, да еще и в армию загребут. Харьковчанин по поводу своих визитов, видимо, в Харьков.
Вы знаете, я очень скептически отношусь вот к этим разговорам. Покажите мне хоть одного, которого вот не призывника 18-летнего, а там взрослого мужчину, которого прямо загребли и в армию.
Это вот все таких как тысячи, бы... тысячи
СМИ. Есть четкие показатели призыва резервистов на 15 и 30 дней.
На себе проверять просто не хочется, Вячеслав, в Харьковчанину, например.
Не, я но могу, у меня референтные группы большие. У меня жена, извините, украинка, Скандер. И дети, это самое, и родственников там полно, и молодых мужчин, которые бегают, да, там одного загребли, другого отмазали там за хорошие деньги, там все остальное. Там это довольно терроризировано. И это говорит еще о чем? О том, что сами эти молодые мужчины, они не очень верят в том, что они за правое дело, за родину, за которую там надо погибать. Они тоже внутренне или полностью осознают, что ими играют там сейчас в преддверии вот этих выборов и в политических интересах элит. Ну, элиты всегда играют. Я бы не сказал, что украинская в этом отношении какой-то феномен, там, чудище. То же самое делает и американская, и английская, там, и всякая другая власть, но здесь это обострено военными делами.
Итоговое голосование сейчас быстро запущу, просто вам ближе позиция Вячеслава Ковтуна, директора Центра исследования общественных процессов, эксперт, который полагает, что ничего страшного там не произойдет после создания независимой украинской церкви. Это естественный процесс, это 134-21-35. Ну и если вам ближе позиция Искандера Хисамова, главного редактора интернет-издания Украина.ру, который полагает, что это исключительно политический процесс, и более того, Порошенко еще может здесь и проиграть, тогда это 134-21-36. Порошенко не представляет всех рисков 134-21-36. Еще раз, за Вячеслава Ковтуна 134-21-35, за Искандера Хисамова 134-21-36. Наше голосование началось, у нас остается буквально минута, один короткий звонок примем, 7373-94-8. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Тимофей, добрый вечер.
Да, это Тимофей, пожалуйста.
Алло. Да. Да, Вячеславу спасибо за то, что он делает. Я был месяц назад на Украине, хочу сказать, все там хорошо. Я гражданин России, я либерал, но хочу откровенно сказать, ребята, реально все хорошо. Не надо ничего говорить, что все плохо. Я увидел своими собственными глазами, реально все хорошо. И то, что пугают, что не пускают, все это ложь. На границе можно заплатить кое-какие денежки и пропустить. Так что все хорошо.
За взятку?
Спасибо.
Что ж хорошего, когда за взятку, Тимофей, я понять не могу. происходит. Я остановлю голосование сейчас, подведу итог. Результат 53% полагают, что это естественный процесс, и ничего плохого здесь нет, когда Украина создает свою независимую церковь. Ну и 47%, постоянно меняются данные, 47-48% полагают, что это политический проект, и, скорее всего, ничем хорошим для Порошенко он не завершится. Так проголосовала наша аудитория. С нами был Вячеслав Ковтун, директор Центра исследования общественных процессов, эксперт, и Искандер Хисамов, главный редактор интернет-издания Украина.ру. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.